Радио «Вера» и издательский дом «Фома» представляют.
Успение Пресвятой Богородицы.
Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
Ответить не просто, заглянем по-соседски к знакомому доктору мы.
О тайном, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы спросим опять и опять.
О ближнем, о давнем, о главном и неглавном, за чаем с вареньем беседовать так славно.
И истину вместе искать, и истину вместе искать.
Здравствуйте, мои дорогие. Алтай, поздоровайся. Алтай – моя собака, мой верный друг. А меня зовут Михаил Гаврилович, можно дядя Миша. В прошлом детский врач, сейчас на пенсии. Живу не скучно, читаю, гуляю, помогаю храму, который у нас тут неподалеку. Частенько принимаю гостей, брата и сестру, Веру и Фому. Они наши соседи. Вместе пьем чай с вареньем, я на их вопросы отвечаю, они на мои. А Алтай помогает нам путешествовать во времени и пространстве. Сегодня у ребят особенный день. И мы с Алтаем встречаем их не у меня дома, а у ворот нашего храма. О, вот они, идут.
Здравствуйте, Михаил Гаврилович. О, Алтай, привет.
Здрасте, дядя Миша. А мы вас видели в церкви, как вы нам кивали и как в очереди стояли на причастие. Только мы были с бабушкой.
Здравствуйте, ребята. Да, я вас тоже видел, не хотел мешать. Поздравляю вас с праздником Успения и с первым причастием.
Да, да, мы причастились. Ура! Отец Владимир такой хороший.
Да, он мне тоже понравился. И когда причащались, и когда я ему исповедовался.
Все грехи рассказал?
Все, особенно те, за какие стыдно. И попросил у Бога прощения. Вообще-то я вначале немножко стеснялся. Боялся, что не смогу сказать как надо. И что священник меня будет ругать.
Не ругал?
Неа. Выслушал, задал пару вопросов и так поговорили как-то так по-взрослому. Потом, как вы и предупреждали, он меня накрыл краем своего одеяния.
Оно называется сложным словом «эпитрахиль», которое примерно переводится как «то, что носится на шее». Это широкая лента, символ благодати священства.
Угу. И прочел молитву, что отпускает грехи. А потом я поцеловал Евангелие и крест.
Ну и как? Не пожалел, что пошел?
Нет, даже наоборот. Стало как-то, знаете, как-то легче. Легко. Легче, чем было. И настроение хорошее. Как будто долго нес что-то тяжелое, а потом сбросил.
Ага, ты когда после исповеди к нам подошел, был такой радостный. И даже как будто старше стал немного. Эх, скорее бы я тоже уже исповедалась.
Ничего, Вера, придет и твое время. А за тебя, Фома, я очень рад.
Дядя Миша, а мы со вчерашнего вечера после ужина ничего не ели. Ничего. Даже воды не пили. Только вот причастие.
Нас бабушка сейчас после службы звала домой завтракать. Но мы попросили, чтобы она нас отпустила к вам.
Бабушка разрешила. Она вас уважает вообще-то.
Ну, спасибо. И отлично, вместе позавтракаем. Пойдемте, по дороге расскажете, что запомнили на литургии.
Ой, было так интересно. Мы, правда, не к самому началу службы пришли, но услышали и увидели все равно много. Сначала батюшка читал молитвы. И еще там люди стояли, тоже пели и читали.
На клиросе. А потом священник ушел за перегородку в алтарь. А к концу службы через ворота...
Через царские врата.
Ну да, вынесли для причащения такую большую чашу
со святыми дарами, телом и кровью Христовыми.
И священник читал молитву. А дальше все выстроились в очередь и руки держали вот так, крест-накрест на груди, и пели:
«Тело Христово примите,
источника бессмертного вкусите».
И мы тоже подошли к чаше, сказали, как нас зовут.
Я сказала Вера, А Фома сказал: «Фома». И нам по очереди из ложечки дали причастие.
Оно сладкое, я даже не ожидал.
Я широко рот открывала. Мне бабушка сказала, что так надо. Дальше мы поцеловали чашу. А потом думали, что уже все закончилось. Но бабушка сказала, что нужно подождать до конца богослужения.
Правильно сказала.
Но мы подождали, послушали все. И в конце все целовали крест, который отец Владимир держал в руках.
И сейчас мне так хорошо, светло.
Да, и как-то очень спокойно. Вот ни на кого не злишься, не сердишься.
Ну как после дождя, когда солнышко выглянет, и тепло, и чисто, и красиво. Только сейчас это не снаружи все, а внутри. В общем, благодать.
Да, ребята, прекрасно вас понимаю. Сам примерно так себя чувствую всякий раз после причастия. Очень рад, что вы приобщились святых тайн, прошли главное таинство церкви.
Мы тоже рады.
Верующие люди исповедуются и причащаются регулярно. Я надеюсь, и вы будете так делать для спасения души.
Ну, мы постараемся.
О, вот уже и пришли.
Так, сейчас ключи достану. Да. Проходите, мойте руки. Фома, ставь чайник, а я накрою на стол. Успенский пост закончился, поэтому у нас с вами и пирог с курицей будет, и пастила к чаю, и варенье, конечно, земляничное.
Ой, здорово! О, а вот и чай!
Ура! Чай, лето, праздник! Успение!
Кстати, а вы нам обещали в прошлый раз рассказать, почему Успение – это праздник и как оно происходило.
А лучше даже показать. Так, быстренько-быстренько кусаем пирог и в путь, Алтай!
Вера, Вера, подожди, вот непоседа, ты же толком и не позавтракала.
Но мы же ненадолго. Ну, беритесь уже за поводок и глаза закрывайте.
Мы в Иерусалиме, в доме, где живет Мария.
Она на ложе, а рядом люди.
Мария призвала к себе Иосифа из Римофеи и учеников Господа, которым сказала о своем скором успении.
Да, я помню, это ее архангел Гавриил предупредил. О, смотрите, это Иоанн. Он уже не такой юный, каким был рядом с Иисусом.
Конечно. Сколько лет прошло с вознесения Христа? Мария рассказала Иоанну о благовестии архангела.
О, и показывает ему пальмовую ветвь.
Она завещает нести эту ветвь при погребении перед своим гробом.
А теперь дом Марии начинают украшать, зажигают свечи.
Мария повелела воскурить фимиам и приготовить все для погребения. Иоанн послал к святому Иакову, брату Господню, первому иерусалимскому епископу и ко всем родным, весть о приближающейся кончине Богоматери. А Иаков предупредил об этом всех верных в Иерусалиме и в окрестных городах.
Да, точно. Вот люди собираются к дому. Мария им тоже райскую ветвь показывает. Ой, эта ветка даже светится.
Все плачут, а Мария их успокаивает.
Обещает быть всем утешительницей и заступницей перед Господом.
А это что за женщины? Мария к ним обратилась.
Это вдовы, которые верно служили Богородице. Им она завещала отдать свои одежды. И еще попросила, чтобы ее тело было погребено в Гефсиманской пещере, где покоились ее родители и обручник Иосиф.
Дядя Миша, а где сейчас апостолы? Почему их здесь нет? Они в Иерусалиме?
Они проповедуют в разных странах, за сотни километров отсюда. И в Италии, и в Сирии, и в Греции, и даже в Индии.
Далеко. Ой, что это? Дом окружили облака, а на них, на облаках, апостолы. Как это? А вы говорили, они в разных странах. Они что, прилетели? Перенеслись? Появляются один за другим.
Ого, сколько же их! Еще, еще! Доктор, их ведь больше, чем 12, гораздо.
Конечно, учеников Христа и учеников первых апостолов к этому времени было уже много. В комнате их собралось около 500.
500? Ничего себе!
Они сами понять не могут, как сюда попали. Обнимаются и улыбаются, и плачут.
О, а вон Павел с учениками, и Петр, и Иаков, брат Господень.
Все друг друга спрашивают, зачем мы здесь собрали.
Иоанн все объясняет, что Мария скоро, а у самого слезы на глазах.
А как Богородица им всем рада, каждому что-то доброе говорит. А они к ней все подходят и подходят, прощаются. Ой, я не могу, я тоже плачу.
Каждого апостола Мария призвала к себе по имени, благословила, похвалила за веру и труды в проповеди Евангелия, за каждого помолилась.
Как же красиво сейчас в комнате! Свечи горят, много свечей, апостолы поют, а Мария молится.
Ой, свет! Такой яркий, что и свечей даже стало не видно.
Да, он сверху, этот свет. Как будто крыша дома разошлась, и наверху ничего нет, только свет. Яркий-яркий.
И все замерли, и вверх смотрят. О, Иисус! Сверху является сам Иисус.
И с ним ангелы, много-много. И еще сияющие души, светлые души. Как все это удивительно!
Это души ветхозаветных праведников и пророков, которые предсказали рождение Пресвятой Девы.
А Мария протягивает руки к Иисусу.
Без всякого телесного страдания, как бы в приятном сне, Пресвятая Дева предала душу в руки своего Сына и Бога.
Успение. Получается, само слово «успение», потому что Мария как будто заснула. Как ангелы поют, провожают ее в небесное царство.
А от тела как будто сияние и радость такая, благодать.
Ну что, ребята, возвращаемся. Алтай, закрываем глаза.
Ох, знаете, я все отойти не могу. Такое было сияние!
Ага, как на Фаворе, когда преобразился Иисус.
И на Фаворе, и в других местах, где являлся божественный свет.
А я заметила, как поднималась к Иисусу душа Богородицы. Она такая маленькая, светлая, как девочка.
Вот такая?
Ой, что это у вас, доктор?
Икона. Иисус держит в руках маленькую девочку, запеленутую, как младенчик. Да, да, такая!
А ниже на иконе изображена сама Богородица на ложе и апостолы рядом. А мы только что все это видели.
Эта икона – Успение Пресвятой Богородицы.
Как интересно получается! Когда Иисус родился, Мария его младенчика держала на руках. А теперь сам Иисус держит на руках маленькую душу Марии.
Опять все повторяется. Христос – новый Адам, Мария – новая Ева, Мария родила Иисуса.
А теперь Иисус принимает рождение своей матери в вечную жизнь. И эта жизнь начинается с момента смерти тела, точно так же, как жизнь земная начинается, когда мать принимает младенца в свои руки.
И поэтому праздник, да?
Не только поэтому, Фома. Давайте восстановим события тех дней. На следующий день после Успения Пресвятой Богородицы в Иерусалиме апостолы должны были ее похоронить. На погребение Марии собралось много народу.
А может быть, мы туда перенесемся?
Алтай, переместишь нас в Иерусалим? Так, ошейник, поводок. Закрываем глаза и отправляемся в возможную реальность.
О, это похоронная процессия идет по дороге?
Да, тело Богородицы апостолы несут в Гефсиманию.
Все поют, свечи горят, пахнет ладаном. Какой аромат!
А впереди Иоанн с пальмовой ветвью. Это та, которую Гавриил Марии дал.
Да, рядом с одром, на котором лежит тело Богородицы, со свечами идут ученики Христа и другие христиане.
Ой, а что это над ними? Наверху какой-то огромный облачный круг.
Ух ты! Правда, он сияет, прямо как на фаворе.
Все идут, несут тело Марии, а этот круг, как будто большой венок, плывет над всеми и вместе со всеми. Чудеса!
Фом, Фом, ты слышишь? Наверху там тоже поют. Это ангелы, целый хор.
Процессия идет. Облачный венец движется, а люди вокруг толпятся, смотрят и удивляются. О, смотрите, смотрите! Там воины продираются сквозь толпу, и с ними еще книжники и иудейские священники. А зачем они здесь, доктор? Опять что-то задумали?
Ну, такие злющие! Чего они хотят-то?
Архиереи и книжники, узнав о том, что даже не верившие в Христа люди пришли на похороны Марии, чтобы почтить ее память, страшно разозлились. Они послали слуг и воинов разогнать процессию и сжечь тело Богородицы.
Да что ж они никак не угомонятся? Даже после смерти не могут Марию оставить в покое.
Разогнать? Сжечь? Да как же так можно? Что делать-то? Ну как их выручить? Они уже почти догнали апостолов.
Ну, Бог этого злодейства не допустит. Да, вот! Круг из облаков спустился вниз до земли. Ха! И всех окружил, как будто стеной.
Как поют, слышно? А что внутри облака? Не видно. Здорово!
Ха! А эти-то воины со слугами, смотрите! Вдруг ослепли! Ха! Мечутся в толпе, на стены натыкаются и всех хватают.
Ой, а это кто вышел навстречу процессии? Он и сквозь облако даже прошел. Похож на этого, на фарисея.
Это иудейский священник Афоний. Хочет опрокинуть одр Богородицы.
А почему?
В Афонии кипит злоба против Христа. Он считает, что нельзя воздавать почести матери того, кто пошел против иудейских законов.
Эй, куда ты руки тянешь? Ну-ка уйди!
Ой, ужас какой! У него руки отвалились. Прям по-настоящему. И на ложе повисли.
Ничего себе, их как будто отсекли.
Афоний упал на землю, кричит:
горе мне! Святой Петр останавливает шествие. Ты получил то, что заслужил. Твоих ран мы исцелить не можем. Только Господь в силах сделать это, если ты признаешь, что Христос есть истинный Сын Божий.
Афоний встает. Он, кажется, послушался Петра.
Петр повелел Афонию обратиться с усердной молитвой к Пресвятой Деве и приложить остатки рук к частям, висящим у одра.
Смотрите! Он прислонился к одру, и руки срослись сами собой. И следа почти не осталось, как будто ничего не было.
Афоний на колени упал. Раскаивается, наверное.
Богородица помогла ему, откликнулась на его молитвы. Афоний благодарит ее, вспоминает пророчество из священного писания о ней и ее сыне.
Ну правильно, он ведь священник, он писание хорошо знает. Только раньше не верил, что пророки говорили уже давным-давно как раз про Иисуса и Марию.
А теперь поверил. Конечно, когда с ней произошло такое чудо. А мы ведь, похоже, с тобой уже видели, Фом. Помнишь? В Гефсиманском саду Иисус тогда приставил отсеченное ухо стражнику, и оно тоже приросло.
Точно, было такое. Только тогда никто из-за этого не уверовал. А эти, слепые воины, они услышали, как Афоний радостно кричит, и тоже спешат к Богородице, смотрите, и их пропускают.
Воины тянут руки, прикасаются к одру, и вот это да! Они снова видят!
Да, они больше не слепые. Ничего себе, исцелились. Удивительно.
Воины раскаялись так же, как и Афоний, и получили исцеление.
Ага. О, шествие снова двинулось вперед. И Афоний с ними.
Вот уже шествие достигло Гефсимании. Здесь гроб Богородицы, глубокая пещера.
Но ее тело в пещеру не вносят, оставляют снаружи. Все опять с ней прощаются и плачут.
Только к вечеру апостолы смогли положить тело Богоматери во гроб и закрыть вход в пещеру большим камнем. При гробе ученики Христа были трое суток. Днем и ночью пели псалмы, и небесные силы им вторили. А потом случилось еще одно чудо.
Какое?
Алтай, перенеси-ка нас на 3 дня вперед, пожалуйста.
О, мы опять возле пещеры. Ну, то есть возле гроба Богородицы.
Тут все апостолы.
Нет, Верочка, не все.
Глядите, облако! И на нем кто же?
Это же твой святой, в честь которого тебя назвали. Ты его не узнал?
Фома, что ли? А правда, Фома. Я даже и не обратил внимания, что его не было среди апостолов. Он, получается, опоздал на похороны? На 3 дня?
А ведь он уже не в первый раз опаздывает. На явлении Христа тоже не было Фомы. Он поэтому сразу и не поверил, что перед ним воскресший Иисус, пока сам он не показал апостолу свои раны.
Господь перенес Фому к Богородице из далекой Индии, где апостол проповедовал учение Христа.
Из Индии? Да, не близко. Наверное, поэтому он так поздно прибыл.
Фома, у Господа просто так ничего не бывает. Сами перемещения происходили мгновенно, независимо от расстояния. Поэтому в этом, как вы говорите, опоздании был промысел Божий.
Видно, что Фома и сам очень расстроен тем, что не успел проститься с Богородицей. Переживает, рыдает прям. Апостолы посоветовались и стали отодвигать камень от входа в гроб.
Прямо откатывают. Камень-то огромный, такой тяжелый. Наверное, открывает пещеру, чтобы Фома все-таки простился с Марией. А то это как-то неправильно получилось, несправедливо.
Вот, открыли гроб. Только там никого нет.
Где?
В пещере, в гробе, там пусто.
Точно, только лежит материя, в которую было завернуто тело. О, пелены. А может быть, это не та пещера? Или Марию куда-нибудь перенесли? А вдруг ее похитили?
Что-то мне твои слова, Фома, напоминают.
И мне, так говорила Мария Магдалина, когда пришла утром ко гробу Господню, а там пусто.
Ха, правда. Но ведь в самом деле странно. Куда же делось тело? Апостолы тоже все удивились.
Еще бы, они же все 3 дня здесь неотлучно дежурили.
Но Мария ведь не воскресла, как Иисус.
Этого мы точно не знаем. Но церковь учит нас, что Мария пребывает в Царстве Небесном и душой, и телом, как и Христос.
Ух ты! Как Христос!
Надо же! Получается, если бы Фома не опоздал, никто бы и не узнал, что Мария теперь в Небесном Царстве и душой, и телом. Да, Успение получается какой-то особенный праздник. Прям чудеса одно за другим.
И это еще не все. Давайте посмотрим, что произошло вечером того же дня.
Все апостолы собрались у стола.
Вечерняя трапеза только что закончилась.
Поют. Слышь, Вер, опять поют наверху.
Слышу, как тогда, перед Успением. Ой, вот она, Богородица. Стоит прямо в воздухе, во весь рост.
Точно, и сияет. И ангелы вокруг. О, она что-то говорит апостолам.
Радуйтесь, я с вами во вся дни.
А апостолы, удивленные, радостно хором отвечают:
Пресвятая Богородица, помогай нам. После этого не осталось сомнений, что Господь в 3-й день воскресил Матерь Божию и вознес с пречистым телом в Царство Небесное.
А апостолы? Что с ними дальше случилось?
Апостолы забрали оставленную в гробе плащаницу Богородицы, возвратились с радостной вестью в Иерусалим, а потом снова вернулись туда, откуда прибыли. Многие разошлись по разным странам мира, чтобы проповедовать Евангелие.
Да, и нам, наверное, тоже надо возвращаться.
Алтай, Беремся за поводок, закрываем глаза. Да, теперь понятно, почему Успение такой важный праздник.
В России очень много храмов и монастырей названы в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Она небесная покровительница и защитница нашей земли. Сколько раз Пресвятая Дева спасала нашу землю от разных завоевателей, от голода и эпидемий?
Только нашу землю?
Не только. Марию во всем мире зовут небесной заступницей. Но в России Пресвятую Деву почитают особенно. Не случайно именно со строительства богородичных успенских храмов началось христианство. Среди них есть особо почитаемые и важные для нашей истории храмы.
Какие особо почитаемые? Красивые, наверное, большие. Вот бы посмотреть.
А знаете что? Достану-ка я один хороший альбом. Алтай, где у нас альбом с соборами? А, да, там, на шкафу, верно. Сейчас. Вот, смотрите.
О, так это ж Кремль, московский.
Да, в Москве. А в самом центре Кремля, на Соборной площади, стоит Успенский собор. Вот он.
Ух ты какой!
Красивый!
Великолепный! Этот собор, возведенный в 15 веке, несколько веков был главным храмом русского государства. Здесь покоятся многие московские патриархи. Это самое старое, полностью сохранившееся здание Москвы.
А почему это главным храмом государства? Я вот знаю, что раньше столицей России был Санкт-Петербург, а не Москва.
Молодец! Правильно, а до него Москва. И даже после того, как столицу перенесли в Санкт-Петербург, Успенский собор продолжал оставаться местом коронации российских императоров.
Здорово!
А дальше? Переверни, Фом, тут еще одна церковь. Собор огромный, 5 главок, как будто шлемы на витязях.
Ого, и колокольня рядом, белая.
Успенский собор в городе Владимире. Белокаменный. Архитектор, который строил собор в Кремле, за образец брал как раз Владимирский собор.
А, значит, он древнее московского?
Древнее. Успенский собор во Владимире возведен еще в 12 веке. В этом соборе сохранились фрески Андрея Рублева, святого и одновременно великого иконописца.
А дальше? О! Вот здесь, на развороте, тоже Успенский собор? Он вообще сказочный какой-то. Такие главки необычные.
Да, как перевернутые золотые чаши. И святые нарисованы прямо снаружи, на стенах, в небольших арочках.
Да, это тоже Успенский собор. Главный соборный храм Киево-Печерской лавры. Богосозданный прообраз всех монастырских храмов Древней Руси. Усыпальница киевских князей.
Если киевских, это же не Россия. Киев-то, это Украина.
Фома, Киев называли матерью городов русских. И всегда, и сам город, и его святыни воспринимались как одно из важнейших достояний русской веры и русской культуры. Государство приходит и уходит, а духовное единство остается.
А, ну да, не очень понятно, но общий смысл я уловил. Хотя страны у нас сейчас разные, зато вера одна, правильно?
Примерно так. Много войн пережил Киевский Успенский собор. Много раз его разрушали и снова восстанавливали. В последний раз почти полностью разрушили фашисты во время Великой Отечественной войны.
А потом восстановили?
Сначала хотели оставить как памятник зверствам нацизма. А потом все-таки восстановили.
А когда его построили? Наверное, раньше, чем Московский и Владимирский соборы.
Раньше. Заложили собор еще в 11 веке, почти 1000 лет назад.
Ого! А почему вы сказали, что он богосозданный прообраз?
Потому что история создания Успенского собора в Киево-Печерской лавре связана с удивительными событиями. Греческим мастерам во сне явилась сама Богородица.
А при чем тут греческие мастера? Мы ж про Киев говорим.
А ты дослушай. Богородица в Константинополе призвала четырех церковных мастеров во Влахернский собор, в котором хранились ее ризы, одежды, и сказала: «Хочу построить себе на Руси, в Киеве, церковь». И даже показала, как эта церковь должна выглядеть.
Как же она показала? Нарисовала, да?
Нет, явила в небе.
Да? Ха. Ну и что эти греческие мастера?
Из Царьграда зодчие пришли в Киев к преподобным Антонию и Феодосию, которые очень удивились явлению неожиданно греческих гостей.
«Где вы хотите строить церковь?»
«Где Господь укажет», — ответили те.
«А Антоний и Феодосий — это кто?»
«Святые, основатели Киево-Печерской обители».
«Ну и как же Бог указал место для церкви?»
«Давайте посмотрим. Алтай, поможешь?» Тогда быстренько встали из-за стола, взялись за поводок и закрыли глаза.
Утро! Мы на холме. Красиво! Солнце еще не встало, но уже светло.
Да, как красиво! И видно далеко! Река там! Только вот трава мокрая, зябка!
Да это роса выпала. У меня тоже все ноги промокли. Но все равно хорошо. Ой, кто-то идет.
Люди, ну, монахи и еще...
Греческие мастера. Они долго молились, чтобы Господь указал им место, где построить храм.
Проходят мимо нас. Пойдемте за ними, а? Ух ты, смотрите!
Ого! Они подошли к месту, которое совсем сухое. Интересно, везде роса есть, а здесь нет. Трава не мокрая.
Ага, значит, здесь и надо храм строить.
Погоди, Вера, одного знака монахам показалось мало. И они еще раз помолились. Алтай, перенеси нас на день вперед.
О, опять утро. И место то же самое.
Ха, только теперь наоборот. Везде трава сухая, а там, на том месте, смотрите, мокрая, в России.
Точно. Прям аномалия какая-то, климатическая. Дяде Валере расскажу. Ну теперь-то доказательств достаточно, я надеюсь.
Нет, было и третье утро.
Ну, это уже повторяется. Снова рассвет и везде роса, а в одном месте сухо. Огонь! Огонь с неба! Бежим!
Верочка, стой, не бойся. Этот огонь нас не заденет.
Да как это не заденет, дядя Миша? Он прям с неба сошел. О, вон трава горит. Бурьян весь в том месте, где росы нет. Алтай, не лезь в огонь! Осторожно!
И монахи все испугались, и мастера. Вот прям настоящий, настоящий пожар.
А может, помочь тушить? Нет, Вер, это похоже не пожар. Смотри, огонь выжег только небольшой кусок земли и остановился. Ничего себе! Я понял! Это знамение от Богородицы!
Точно! Ее знак! Сначала она росой показывала нужное место, а теперь вот огнем!
Об этом чудесном знамении узнали многие люди. Приезжали сюда, чтобы увидеть необыкновенное место. И русские князья дивились на чудо. Еще бы! Богородица избрала своим домом Киевскую лавру. Алтай, ну, возвращаемся домой.
Так я не понял. Успенский храм на этом указанном месте построили?
На этом. И здесь возникла Киево-Печерская лавра.
Значит, Богородица в лавре теперь живет, да? В Киеве? А вы же говорили, в Царствии Небесном.
И в Царствии Небесном, и в лавре, и еще во многих местах, где она часто является. В храмах, в монастырях. Но на земле у Царицы Небесной есть еще и особые уделы. Четыре места, которые находятся под ее особым покровительством.
Один удел, наверное, в Киеве? Ну, если она Киевскую лавру избрала своим домом.
Да, Киево-Печерская лавра – это третий удел Богородицы.
Третий? А другие где? Первый и второй?
Первый удел в Иверии.
Это где? Далеко?
Это современная Грузия и часть окрестных земель.
А почему Богородица себе выбрала это место?
Она не сама выбрала. Помните, ребята, как апостолы бросали жребий?
Да, я помню. Они решали, кто куда пойдет, чтобы проповедовать.
Да, каким народом и в какие земли.
Так вот, Богородица тоже участвовала в этом событии. И ей выпали земли Иверии.
И она туда поехала?
Мария уже готова была отправиться в путь, но ей явился ангел Божий и повелел оставаться в Иерусалиме, пообещав, что в свое время ее жребий свершится.
А как же тогда Иверия стала ее уделом?
Пресвятая Дева призвала апостолов Андрея и Симона, вручила им свой нерукотворный образ для благословения Иверии. И спустя несколько веков Грузия стала христианским государством.
А у Богородицы что, тоже были нерукотворные образы, как у Христа?
Да, и некоторые из них сохранились до наших дней. Мы еще вернемся к этой теме.
А апостолы в Грузию добрались?
Добрались. Апостол Андрей и другие ученики Христа проповедовали в Иверии. Это благословенная, красивая земля прославилась многими своими святыми, мучениками.
Я вспомнила, дядя Миша, там, в Грузии, еще была Нина, равноапостольная. Вы про нее тоже обещали рассказать.
Ну, я не забыл. Расскажу в свое время. И мы обязательно побываем там с Алтайкой, да, Алтай? Он тоже эти чудесные края очень любит.
Так значит, первый удел Грузия, а второй?
Второй? Святая гора Афон в Греции. Кстати, Антоний, основатель Киево-Печерской лавры, прежде был монахом на Афоне.
Там прям настоящая гора, да?
Да, прям самая настоящая, высокая. По названию горы назван и полуостров Афон, на котором расположены все афонские монастыри.
А у этого удела греческого какая история? Тоже с чудесами?
И с чудесами, и с приключениями. Через некоторое время после вознесения своего сына Божия Матерь отправилась на корабле на остров Кипр навестить святого Лазаря.
Лазаря? Это того, которого Иисус воскресил из мертвых?
Да, его, друга Христа, который удалился от преследований иерусалимских властей на Кипр и стал там епископом. Так вот, когда корабль Богородицы был в море, поднялся вдруг сильный ветер. Бурей судно отнесло к берегу Афонской горы.
Ух ты! А оно не разбилось?
Нет, не разбилось. Пресвятая Дева увидела в этом волю Божию. Она вышла на берег и начала проповедовать язычникам, которые жили у горы, евангельское учение.
И ее послушали? Мария же всегда была такая тихая, скромная,
смиренная.
Да, послушали. Своими чудесами и проповедями она обратила местных жителей в христианство. И так ей это место понравилось. Такое оно было прекрасное, что Мария попросила своего сына, чтобы он подарил ей всю гору Афонскую.
Иисус, конечно, согласился.
Согласился. С небес раздался голос: «Пусть это место станет твоим уделом и садом, и раем, а еще убежищем для тех, кто жаждет спасения». А сама Богородица, прощаясь с местными жителями, сказала: «Этому месту я буду заступницей и буду просить о нем перед Богом».
И теперь там монастырь?
Много монастырей. Целых 20 мужских монастырей.
20? Ого! А мы ж там с тобой были один раз, Вер, помнишь? И с дядей Мишей, и с Алтаем. Ну, когда переносились в древние времена. Когда к иноку явился ангел и подсказал слова песнопения, помнишь?
И камень умягчился, как воск. Да, вспомнила, было такое.
Только не забываем, ребятки, что мы путешествуем все-таки в возможную реальность. Так что можно считать, что ты, Верочка, посмотрела фильм об Афоне. А в настоящей реальности на Афоне живут мужчины, монахи, и иногда приезжают паломники.
Понятно. Осталось узнать про четвертый удел Богородицы. Он где?
Четвертый удел к нам близко. Он в России.
В России? Здорово! А где в России?
Под Нижним Новгородом, недалеко от городов Арзамас и Саров, в Дивеево.
Правда, это не очень далеко.
Значит, туда надо обязательно съездить вместе с мамой и папой и бабушкой. Это же не так сложно, как в Грецию куда-нибудь. А как это место называется?
Серафимо-Дивеевский монастырь. Там несколько соборов: Спасо-Преображенский, Благовещенский и центр духовной жизни Троицкий собор. В нем находятся мощи Серафима Саровского, одного из самых почитаемых в России святых.
А почему почитаемых? Он что сделал?
Он много чего сделал. Мы обязательно посвятим батюшке Серафиму отдельный разговор.
Это хорошо. Михаил Гаврилович, а этот удел Богородицы тоже появился в древние времена?
Нет, Фома, он возник относительно недавно, в 18 веке, меньше 300 лет назад. И началась эта история в Киеве.
О, опять в Киеве! Вот удивительно, как будто эти уделы все словно одной цепью связаны. В Греции Афон, оттуда мастера пришли в Киев. А от Киева история переходит сюда.
Да, но, конечно, в первую очередь эти места объединяет воля Богородицы. Так вот, в середине 18 века в Киев прибыла Агафья Мельгунова, богатая рязанская помещица.
Зачем прибыла?
Ей было всего 30 лет, когда у нее умер муж. И Агафья решила стать монахиней. Она приняла тайный иноческий постриг и стала жить в посте и молитве под руководством старцев Киево-Печерской лавры. И вот однажды...
Ей явилась Богородица?
Да, откуда ты знаешь?
Догадалась! Вы же сказали, что все уделы объединяет Богородица.
Верно. Явилась и сказала: не хочу, чтобы ты окончила свою жизнь в Киеве. Иди на север России, обойди все места моих обителей, и будет место, где я укажу тебе основать новую обитель.
И Агафья пошла?
Пошла. По дороге к Саровскому монастырю остановилась передохнуть в селе Дивеево.
И тогда Богородица, наверное, Агафье опять явилась и сказала, что нужно строить здесь.
Тебе, Верочка, и рассказывать ничего не надо. Сама все знаешь.
Я просто догадываюсь.
Пресвятая Дева обещала всегда посещать это место и сказала, что это ее четвертый жребий. И батюшка Серафим это подтверждал. Счастлив тот, кто пробудет у убогого Серафима в Дивееве от утра до утра, ибо Матерь Божия каждые сутки посещает это место.
Как это? Каждые сутки?
Она приходит на святую канавку.
Какую еще канавку?
Фома, все, что связано с Богородицей, свято. А она в ноябре 1825 года явилась попечителю монастыря отцу Серафиму.
Чтобы он тоже что-нибудь построил?
Нет, чтобы он основал девичью монашескую общину. А место, в котором будут жить ее сестры, чтобы обнес канавкой и валом. Копать канавку должны были только сестры общины, а миряне могли помогать носить землю и насыпать вал. Канавку вырыли вдоль тропы, по которой прошла Богородица.
А, но это другое дело. Если сама Богородица прошла...
Преподобный Серафим и сам эту канавку копал. Кто канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста Богородиц прочтет, тому все тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев. Это тоже слова батюшки Серафима.
А что такое полтораста Богородиц?
Пока идешь по канавке, нужно 150 раз прочитать молитву «Богородица, Дева, радуйся».
И тогда что?
Тебе же сказали: и Афон, и Иерусалим, и Киев. Ну, благодать, наверное, будет, понятно?
Да, и благодать, и исцеление души, и исцеление тела. Тут столько таких случаев было, что и не счесть. А в 2011 году по по святой канавке многотысячным крестным ходом пронесли ковчег с поясом Пресвятой Богородицы.
А что это за пояс?
По преданию, пояс соткала из верблюжьей шерсти сама Дева Мария. И незадолго до Успения передала его тем самым благочестивым вдовам, которые служили Богородице. Затем пояс передавался из поколения в поколение и дошел до наших дней.
Успение! Мы с него начали и опять к нему вернулись. Какой же сегодня большой и удивительный день!
Да, правда! Мы же ведь с утра еще причащались.
А потом были в Иерусалиме на похоронах Богородицы и видели, как апостолам потом явилась Мария.
После своего Успения.
А потом столько всего узнали про уделы Богородицы.
И про Афон, и про Иверию, и про Киев.
И про Дивеево. Мы обязательно туда съездим, да, Фома?
Конечно, съездим.
Да, день необыкновенный. Фома, ну а ты мне скажи, ты получил ответ на свой вопрос? Понял, почему Богородица умерла, а это отмечают как праздник?
Понял. И еще то, что теперь она жива, так же, как и сам Господь.
И нам всем помогает, всех любит.
И еще я понял, что она такая сильная, так много всего может, хотя была такая тихая, скромная, смиренная.
И все, что с ней, с Пресвятой Девой связано, все необыкновенное, чудесное. И пояс, и места, где она кому-нибудь когда-нибудь являлась, даже во сне.
Это прямо как у Иисуса. Места, где он бывал, ходил, и плащаница, и полотенце, которым утирался, и даже кусочки дерева, из которого был сделан крест. Все творит чудеса.
Да. Вот это хорошо, Фома, что ты вспомнил о кресте. Потому что впереди у нас будет еще один важный праздник – крестовоздвижение. И мы с вами, я надеюсь, опять встретимся и будем говорить о царице Елене Равноапостольной,
которая совершила первую археологическую экспедицию и нашла крест Иисуса, я помню. Да, давайте поговорим.
А сейчас мы уже пойдем, ладно? Там уже бабушка, наверное, заждалась. И мама с папой.
Спасибо вам большое. И до свидания, Михаил Гаврилович. Алтай, пока!
До свидания!
Всего вам хорошего, ребята. С праздником Успения в вас. И с первым причастием. До встречи.
В гостях засиделись, конца вопросам нету. Прощаемся, Вера, Фома.
Порою вопросы важнее, чем ответы. Пусть жизнь нам ответит сама.
О дальнем, о вечном,
о личном и сердечном,
о жизни, о вере,
о мире бесконечном
мы будем беседовать вновь.
С Алтаем слетаем, мы дальше, глубже, выше.
И снова услышим рассказы дяди Миши. А ты нам вопросы готовь. А ты нам вопросы готовь.
Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно скачать по адресу дети.радиовера.ру.